Sloboda. Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы подводим итоги, такие промежуточные, после состоявшегося съезда, еще серии громких заявлений. В эти минуты еще вот уже началась одна пресс-конференция, в 2 часа начнется другая пресс-конференция, как теперь называют, победивших и оппозиционеров, или победивших и проигравших. Мы не будем, может быть, играть терминами, но попробуем все-таки обсудить более концептуальные вещи. Что будет после съезда с кино, на что рассчитывать, и как весь этот процесс оценивают люди, которые не только в него включены, но и рассказывают вам о том, что же происходит в Союзе кинематографистов. Журналисты, культурологи, кинокритики. Сегодня со мной в студии Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, Юра. И будет небольшое интервью доктора искусствоведения, директора Российского института культурологии и кинокритики Кирилла Разлогова. Он, к сожалению, не смог быть в студии, потому что в Думе обсуждает закон о культуре. И будет несколько еще цитат из публикаций вчерашнего дня, где вот тоже подводились итоги съезда. Если говорить коротко, то союз сохранен. Никита Михалков хотел уйти, но остался. Объединение не случилось. Журналисты включились в эту гонку по освещению такого скандального сериала с участием народных артистов и всенародных кумиров. И я вот за эти сутки, пока к программе готовилась, общалась с коллегами с разных сторон, и уровень, мягко говоря, неприязни очень силен. И для того, чтобы в этом во всем разобраться, мы сделали подборки двух публикаций. Первая — Елена Ямпольская, газета «Известия», статья «Бодались телята с дубом». Вот ее фрагменты.
1 апреля могла быть приостановлена деятельность Союза кинематографистов России. Однако накануне даты X Союз кинематографистов продолжает существовать. Благодаря людям, собравшимся 30-31 марта в столичном гостином дворе. И в какой-то мере благодаря газете «Известия». Никто из наших коллег не освещал противостояние внутри Союза кинематографистов так плотно и вдумчиво. Ни одно СМИ, печатное либо электронное, не противостояло с таким упорством, в меру своей компетенции, разумеется, развалу Союза кинематографистов. Сохраненное единство – это победа членов Союза, их и нашего здравого смысла. Сторонники названного, однако не признанного ни судом, ни Минюстом председателя Союза кинематографистов Марлена Хуциева, как могли, боролись против возможного кворума. Несколькими рассылками членов Союза кинематографистов призывали бойкотировать сборище в гостином дворе. Рассылка заключительная. Накануне съезда обязывала как минимум поставить на место взорвавшегося барина и его халуев. Все в гостином дворе было сделано как надо. Правильно сделано. Красиво помянули ушедших, в зале без пафоса, не на показ крестились. Трогательно встретили старейшин. Первый, кто поднялся на трибуну, Михаил Ножкин, задал действу доброжелательно интеллигентный тон. Потом был двухчасовой с демонстрировавшимся на экранах документами отчетный доклад Михалкова. По итогам доклада примерно 2000 халуев устроили барину стоячую овацию. У барина дрожали губы, он хмурился и прятал глаза, потому что не ожидал ничего подобного. Хотел всего лишь доказать, что он не верблюд. «Представляешь, — сказала мне коллега, — как его завтра будут гнобить за этот доклад. Что напишут, подумать жутко. А какая разница, что написали бы 9 мая 1945 года в германских газетах, если бы они выходили, — ответила я. Стоп, только не надо криков. Она обозвала нас фашистами. Не было такого. Просто война на то и война, что в ней есть победители и проигравшие. Впрочем, за противоборствующими сторонами сохраняется право на разнообразие мнений».
Елена Ямпольская, газета «Известия», а вот мнение Ларисы Милюковой, «Новая газета».
Большой гала-концерт под названием «Чрезвычайный съезд Союза кинематографистов» готовился с невиданным тщанием, талантом, рьяным рвением. Обзванивались регионы, студии, учебные заведения. Для вгиковцев, которым на съезд у нас дорога, была установлена спецстойка для регистрации. Стариков, которым не везде у нас почет, приглашали на предварительное собеседование в гламурный ресторан «Ваниль». Говорят, старейшина Владлен Давыдов слушал сладкие речи председателя, потом и рубанул. «Ты, Никита, нас за нос не води, говори, что и как сказать». Известных артистов обзванивал сам. То ли Кремлевский съезд кинематографистов, где позвали на царствие Михалкова, то ли 24-й съезд КПСС. Оппозиция, проигнорировав этот собор, расписалась в своей слабости. Сообщество так и не узнало ее мнение. Не зачитали обращение Хуциева, не услышали весомых аргументов уважаемых режиссеров Абдрашитова, Чухрая, Достоля, Нарштейна. Не сказали о сотнях кинематографистов, поддержавших 7-й съезд и признавших работу правления под руководством Михалкова неудовлетворительной. Точно как разнопартийные интеллигенты в 17-м не смогли договориться, выработать общее решение. Тогда, 90 лет назад, тоже нашелся боевитый, харизматичный и заявил: «Есть такая партия». И пришли большевики. Не навсегда, но надолго.
Лариса Милюкова, «Новая газета». Вот такие два мнения. Теперь, Юра, вопрос к вам, потому что вы наблюдали за съездом, помимо того, что вы, конечно, включены в процесс, но вы наблюдали за съездом и как телевизионный обозреватель. Да. Ваше мнение, как это все выглядело?
Выглядело, конечно, это... Ну, как выглядело? Выглядело это как съезд КПСС. Именно КПСС, даже не «Единой России», потому что та степень словословия и тот уровень коленопреклонения, который был, началось все с того, что Никита Сергеевич вывалил гору откровенной лжи, полуправд, оскорблений и... Опровергнуть это как бы совершенно невозможно. Это так же, как опровергать Ноздрева, которого спросили, правда ли, что Чичиков украл губернаторскую дочку. Правда, сказала. Конечно, правда. И стал называть фамилии, значит, имена ямщиков, которых, значит, нанял Чичиков, названия станций, мимо которых неслись его, значит, кони и увозили эту губернаторскую дочку. Это знакомая такая технология. Сказать, вот просто один факт, сказать, что, значит, Виктор Матизен, критик, да, президент Гильдии, аккумулировал что-то около 450 тысяч долларов на каком-то нью-йоркском счету, с помощью которых, значит, велась война, и были оплачены какие-то публикации против Михалкова, газеты «Московский комсомолец», «Коммерсант», журнал «Собеседник», наверное, радиостанция «Свобода» оплачивалась из этого же счета. Я понимаю, что вы не знаете этого, но надо иметь в виду, я уж не говорю о радиостанции «Эхо Москвы». Вот, и так далее. Но сказать это, и вот так не могу, и при этом прибавить специалисты. Ну, я догадываюсь, какие специалисты могли придумать такую, значит, информацию. А значит, все, что, значит, ну, что ли, Виктор Матизен сделал, это издал информационный бюллетень, поскольку были у Союза не нашли средства на издание очередного номера СК «Новости». Информационный бюллетень с информацией о заявлениях Хуциева и так далее, и других кинематографистов. Но он собрал какие-то деньги.
Но, тем не менее, можно теперь сколько угодно оправдываться вот по одну сторону микрофона, по другую сторону микрофона. На съезде точка зрения внятно оппозиции, как теперь ее называют, не прозвучала. И мне, вот я наблюдаю абсолютно как наблюдатель за тем, что происходит, стараясь сохранять некоторую... такую отстраненность, хотя это довольно трудно, когда общаешься с вашими коллегами. А все-таки почему Хуциев не пришел. Вот мне вот эта вот коллизия не ясна. Кто тут у кого шубу украл и что передергивает? Почему он не пришел?
Ну, как почему не пришел? Был в декабре съезд.
Это все понятно. Но вот уже когда до этого все вот дошло и так далее.
Ну, хорошо. Они сказали, что то, что у них вот произошло в гостином дворе, они сказали, что это чрезвычайный съезд.
То есть он не хотел
приходить на этот съезд, это значит дезавуировать тех членов Союза кинематографистов, которые его выбрали, которые считают тот съезд легитимным и так далее. В этом, так сказать, юридически. Я очень хорошо его понимаю и разделяю. Пришли те, кто, значит, хотели противостоять из сторонников Хуцеева. И вот, но сейчас же какие идут разговоры, что Михалков одержал безоговорочную победу. Значит, за него сколько там проголосовало? 1800 или 1900, да, человек? Это включая 500 бумажных душ, то есть доверенности кинематографистов, которые не смогли приехать, у которых добыли эти доверенности. Каким путем? Вот Лариса Малякова слегка, значит, как бы обозначила. Были, значит, застолья с пенсионерами, а уж как эмиссары Чичиковы ездили по регионам и добывали, значит, доверенности там, за Уралом, за Кавказом и так далее. Это уже отдельная история. Да? Так вот, 500, да, в числе этих 1900, плюс 800 опросных листов, где подписались кинематографисты о том, что они против этого съезда, поддерживают Михалкова, которые хранятся в Союзе, с номерами членских билетов, с личными подписями. Ну, и плюс 130 человек, которые присутствовали и проголосовали за Хуцеева. Примерное равенство. Примерное, так сказать, равенство. Во всяком случае, можно говорить не о безоговорочной победе, ну, хорошо, предположим. Но то, что вот Елена Ямпольская сообщает, что удалось, значит, сохранить Союз, вот это глубоко сомнительно, потому что совершенно очевидно, что удалось как бы это сделать наглядным раскол.
Юрий Богомолов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Час прессы на Радио Свобода. Микрофоны Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. И участник, и свидетель, и наблюдатель за тем, что происходит в Союзе кинематографистов, который вроде бы есть, но часть людей считает, что он не совсем тот. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio.ru. radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. И давайте попробуем ответить на вопрос, вот что вы увидели в этом символическом скандале, съезде, событии вокруг очень известных людей, и что вы поняли о том, что рассказывали журналисты, и что это может означать. В общем, ваша оценка произошедшего. Ну а сейчас, Юрий, я бы хотела, чтобы мы выслушали мнение Кирилла Разлогова, доктора наук, тоже известного кинокритика, директора Института культурологии.
Что касается кинематографистов, то он был, на мой взгляд, ну, на 90% предсказуем после того, что произошло на 7-м съезде. Нужно сказать, что, к сожалению, я всегда очень жалею, когда мои предсказания сбываются, но я буквально по нотам описал, что именно будет после окончания выборов на 7-м съезде. Единственный вопрос, который оставался и остается открытым, каково будет позиция и решение, ну, так называемая позиция, коль скоро этот термин вошел в обиход на последнем съезде, на мартовском съезде, в результате этого вполне предсказуемого поражения. Второй вопрос, который был открытым, как будут вести себя победители, на него был получен ответ в финале съезда, когда исключили Виктора Мазюкова. Теперь как будет реагировать на это проигравшая сторона, скажем так. Есть вариант бесконечных судебных разбирательств, которые маловероятно, поскольку все это стоит денег. Одно дело, когда это делается с надеждой на успех и на одержание победы, другое дело, когда это делается без надежды на успех для продления как бы отрицательных эмоций. Тогда дилемма очень простая. Выходить из состава Союза и организовывать свой Союз, либо оставаться в составе Союза, но тогда принимать все условия игры, которые поставило его нынешнее руководство, в надежде на следующий съезд или на то, что что-то в атмосфере изменится. Как поступят в этом плане, мне сказать трудно. Еще одна вещь, которая обнаружилась вот в ходе этого конфликта и противостояния, что во многом трещина была обусловлена тем, что в отличие от всех прочих творческих союзов во всех прочих странах, в наших творческих союзах членами союза являются и критики, а не только создатели произведений. У критиков другой ракурс, другой взгляд на проблемы, другая технология работы, другая позиция внутри кинопроцесса. Поэтому, если говорить образно, то столкнулись между собой съезд преимущественно критиков со съездом преимущественно актеров.
То есть вы полагаете, что исключение критика, такое символическое исключение, это скорее констатация и разрубливание Гордиева узла?
Ну, я не считаю, что это исключение критика было необходимым и даже неизбежным. Здесь многое зависело от председателя Союза. Его позиция могла бы быть менее нетерпимой и более склонной к компромиссам. Но ни та, ни другая страна к компромиссам не были готовы.
А вообще вот эта коннотация «победители» и дальше мы не можем найти слова «проигравшие», «оппозиция», «побежденные». Вообще, когда 800 человек в числе побежденных, чуть больше там 2000 человек в числе победителей, это люди, которые знают друг друга не первый год, это все российские кинематографисты, это одна страна. Вообще уместно говорить в таком контексте о съезде победителей? Уж слишком много аллюзий.
Вот, аллюзий очень много. Вот. Но я использую эту терминологию, которая применялась на самом съезде. Там говорилось даже более жестко, идет война и так далее. На мой взгляд, здесь, при том, что есть люди, придерживающиеся разных взглядов и разных идей и представлений, у них есть единые общие интересы, интересы профессии. И, в принципе, основой для компромисса они могут быть. Но, как выяснилось, любое усложнение обстановки, обострение, в частности, экономическое, вызывает крайние эмоции. Это, в общем, свойственно творческим профессиям. Не случайно все творческие союзы так или иначе распались, или почти все. Те, которые не распались, у них другие несколько условий творчества, как у композиторов, например. Но насколько уместна эта терминология, она имеет отношение к тому, что реально происходит. С другой стороны, есть, я об этом неоднократно говорил, есть активные меньшинства, совсем маленькие группы людей, которые ведут эту борьбу. Это не 800 человек, это, конечно, не 1500 человек. Это, с одной стороны, человек 10-15, и с другой стороны, человек 15-20. Они подогревают страсти вот в этой области. Я думаю, что одно дело разжечь страсти в одном зале, как это произошло с последним съездом. Другое дело разжечь страсти в большом коллективе кинематографистов. Я думаю, что подавляющее большинство кинематографистов достаточно спокойно относится не к тому, что происходит, а примет любой вариант, абсолютно не переживая.
Ну, а как вам кажется, все-таки концептуально война за что? За власть, за будущий подход к бюджетам, за в широком смысле индустрию, о которой все говорят, но никто не говорит, что же это такое будет? Как Союз может реально влиять на этот процесс? Может, действительно?
Нет, мне кажется, это символическая борьба. Это борьба за символы власти. Это борьба не за реальную власть. Что касается бюджетов, я думаю, что воздействие на распределение денег кинематографии будут иметь 2-3 человека, независимо от того, руководители они союза, не руководители они союза, в зависимости совершенно от других конфигураций. Что касается собственности самого союза, я вообще никогда в горячном бреду могу воспринимать как свою собственность в смысле членов союза. Это опять-таки некая такая символическая ценность, которая приобретает реальные очерта. И, во-первых, она как бы незначительна по объему по сравнению с мировой революцией, о которой идет речь в такого рода символической войне. А во-вторых, она может быть принципиальна для отдельных людей, но абсолютно не принципиальна с точки зрения вот самого конфликта как такового. Сам конфликт носит символический характер и в известной мере отражает, во-первых, разницы профессий, о которых я говорил. Тоже следующий конфликт, который можно тоже предугадать, будет конфликт между продюсерами и теми людьми, которым они платят деньги, внутри уже самого союза.
Да, продюсеры, как всегда, они все-таки больше склонны к такой условной вертикали, да, к некой диктаторской модели поведения.
Ну, хорошо. Ну, еще к этому более склонны режиссеры. С этой точки зрения ничего не сделаешь.
Ничего не сделаешь.
Небо диктатуры.
Скажите мне, пожалуйста, и все-таки, вот если говорить, вы знаете всех этих людей, ваш прогноз? Примирятся, уйдут в глухую оппозицию, все-таки будут друг другу нужны. Что? Вот, и вообще, как это в результате отразится-то как-нибудь на обществе? Или вот такой вот был спектакль, и он завершился?
К сожалению, он не завершился. Если бы не было исключения Матизена, я бы сказал, что есть шанс, что он завершится. Поскольку он завершился таким очень традиционным в культуре ритуальным закланием, то есть целая теория на этот счет, которая выдвигается. То есть здесь он не может просто так завершиться. Но там будет опять-таки одна сторона, которая будет как бы отстаивать свои позиции. Гильдия киноведов и критиков. Я член правления гильдии, но, к сожалению, я вчера не смог быть ни на собрании правления, не знаю, какой именно текст был подготовлен, хотя я понимаю, что это текст протестный. Как в этих условиях себя поведет активный авангард гильдии, опять-таки 5-6 человек, которые так или иначе определяют, что именно делается, мне сказать трудно пока. Я даже не участвовал в обсуждениях этого дела. Я ведь скорее занимаю позицию наблюдателя в этом плане и аналитика. Мне сказать трудно. Выбор очевидный. Либо выходить из состава Союза и превращаться в самостоятельную гильдию, либо продолжать борьбу, стремиться найти себе союзников среди недовольных режиссеров, которых много, недовольных операторов, которых еще больше, и нейтральных художников, нейтральных звукооператоров, и активно и безоговорочно поддерживающих Никиту Сергеевича актеров. Ну, Юрию Богомолову хотелось бы посочувствовать, но Юра человек самостоятельный, вполне у него есть своя позиция, он ее отстаивает. Я с большим уважением отношусь к людям, которые отстаивают свою позицию. Сложность моего положения состоит в том, что как культуролог я вижу объективные механизмы всего этого, хотя мне тоже могут не нравиться идеи разобщенности критиков и кинематографистов, и конфликты между продюсерами и режиссерами, и там форма правления или форма руководства того или иного лидера союза. Но это другая сторона процесса. Мне все-таки интересно анализировать. А он участник, он публицист. Его страсти лежат в несколько другом русле. Но нам пока удавалось и удается сохранить человеческие отношения как с той, так и с другой стороной.
Это был Кирилл Разлогов, и его выступление, и его мнение по поводу съезда критики и самого Юрия Богомолова. Юрий Богомолов уже прокомментирует после новостей на Радио Свобода. А вам я сообщаю, что после 19 в программу «Время гостей» к Михаилу Соколову придет академик Российской академии наук Юрий Рыжов и Виталий Гинзбург. Говорить они будут о продолжающейся кампании шпиономании в России, репрессиях против ученых, состоянии науки в стране.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают сегодня на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии убийств в Северной Осетии. Речь идет об убийствах в прошлом году мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего мэра города Казбека Пагиева и его водителя, а также начальника отдела угрозыска МВД республики Виталия Челдиева и его сына. 8 горняков ростовской шахты имени Чиха, требовавшие выплаты долга по зарплате, прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Проблема была урегулирована на совместном заседании инициативной группы горняков и руководства шахты. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря. Об этом на встрече в Лондоне договорились президенты двух стран Барак Обама и Дмитрий Медведев. В Москве на 81-м году жизни скончалась известная переводчица Наталья Трауберг. Мосгорсуд вынес решение по делу о покушении на президента Чечни Рамзана Кадырова. Лорса Хамиев и Умар Батукаев приговорены к 8-5 годам лишения свободы соответственно. Мера наказания была определена на основании вердикта присяжных. В Северном море произошла катастрофа вертолета, в результате которой предположительно погибли 16 человек. Спасатели нашли 8 тел. На Украине партия регионов блокировала работу парламента. Представители партии требуют обнародования антикризисной программы и отставки правительства.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем итоги съезда, еще не закончившиеся скандалы и коллизии вокруг противостояния кинематографистов страны. В студии со мной Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты» и человек, который имеет отношение к гильдии кинокритика, был активно и активно сейчас включен в процесс. Только что вы слышали мою беседу с Кириллом Разлоговым, который, так сказать, находясь над схваткой, сочувствует Юрию Богомолову и считает, что выход из создавшейся ситуации очень простой: или оппозиция вся из Союза выходит, или продолжает борьбу, перетягивая из стана победивших некоторое количество недовольных. Вот ответить и прокомментировать я прошу Юрия Богомолова. А вам напоминаю еще раз средства связи. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Значит, что я могу сказать? Я могу позавидовать Кириллу Эмильевичу Разлогову в том, какую ему удается занять позицию. Такую. Он философ, он культуролог, он как бы выше и, значит, и Матизена, и Богомолова, и, значит, и Михалкова, возможно. Я не хочу даже обсуждать степень и уровень его вовлеченности в то, что все-таки происходит на стороне Михалкова, между прочим. Ладно, бог с ним. Но что надо сказать? Вот тут цитировала Симпольская, да? Там все просто, Симпольская. Она, значит, ну, как бы идет в формате, значит, михалковских всех позиций, концепций. Сначала, значит, те, кто противостояли Михалкову, это были, значит, жалкая группа трупов в Доме кино. Вот, а затем лилипуты, затем кто еще? Теперь вот она отметает, значит, естественно, подозрения относительно того, что то, что произошло 30-31, это, значит, как бы победа над фашизмом и над фашистами. Она отметает, а логика говорит, что именно это она и подразумевает. Она подразумевает, что те, кто не согласны с Михалковым, кто не пришли на съезд Михалкову, а съезд этот был такой ловушкой, и сегодня это особенно очевидно. Вот они, значит, вот те самые, так сказать, пытавшиеся оккупировать Союз кинематографистов, захватить его и так далее. Вот там все понятно. А вот с позициями Кирилла Эмильевича действительно есть некоторый туман. Что я должен сказать? Что, ну, не получается, что 10 людей с одной стороны, с 10 людьми с другой стороны, вот чего-то такое не поделили и возбуждают прочих. Это так удобно было бы считать, а это не так. Кирилл Эмильевич закрывает глаза на некоторые вещи. Он закрывает глаза на тот накал неприятия руководства Михалковым Союза год назад, в конце прошлого года. Это же не 10 людей, так сказать, там.
Юра, вы знаете, я вас слушаю, и у меня такое ощущение, что все равно это частности уже теперь, вот, к несчастью.
Да. Вот
потому что, или к счастью. Вот. А концептуально вопрос, вот... вы ходите все или продолжаете борьбу, и вообще что это даст? Это вообще что-то?
Вот я скажу,
публичное противостояние обществу дает индустрии или что?
Аня, да. Я скажу следующее. Вот если все-таки попробовать обнулить ситуацию, да? Действительно обнулить ситуацию, оставить в стороне взаимные, так сказать, да, подозрения, оскорбления и так далее. Вот что остается в сухом остатке? Что остается? Остается то, что кинематограф сегодня на мели частных инвестиций. Остались инвестиции от государства, и то, я думаю, очень будут небольшие. Значит, что это значит? Это означает, что обостряется борьба за, значит, приближенность, да, к этим источникам инвестиций. Ведь обратите внимание, когда в 1998 году Никита Сергеевич Михалков пришел к руководству Союза, ну, он торжественно утвердился в этой должности в Кремлевском дворце и забыл о Союзе практически. Ну, забыл. Он не появлялся. Союз ничего не решал. Тогда кинематограф существовал как именно частное такое большое предприятие, разделенное на несколько крупных студий. В стране действовали, ну, как бы несколько крупных студий. Это 3Т, это Сельяновское объединение, СТС, да, это несколько позже возникает Первый канал, производитель фильмов, еще несколько позже, очевидно, СТС возникает как производитель фильмов. И вот в последнее время активизировался РТР. Как производитель фильма. Вот эти три клана, да, они и как бы создавали киноиндустрию нашей страны. А вот когда кризис грянул, то и выяснилось, что все эти три клана должны бороться за государственные инвестиции. Тогда и появилась идея о том, чтобы все деньги давать вот на эти, значит, 4-5 крупных кинопроизводителей, а уж они что-то будут отслюнивать другим производителям более мелким. И вот тогда и возникло ощущение того, что инструментом в борьбе за право распределять деньги и может стать Союз кинематографистов. Никита Сергеевич не потому не созывал съезда, что он был занят очень сильно творческой работой. Творческая работа ему не помешала поучаствовать в этом проекте «Имя России», да? Абсолютно не помешал. Ни одно мероприятие не прошло общественно значимое без его участия. Не помешало ему сделать фильм под названием «55». Да? Поучаствовать в «Золотом орле», поучаствовать в «Оскаре» и так далее. Мы его все время видели. И вдруг выясняется, что, значит, вот я был так занят, что не смог вовремя вспомнить о том, что нужно. Ему не нужен был съезд. Он понимал, что на реальном съезде, вот на таком съезде, делегированном, да, то есть на съезде активных членов Союза, а не всей массы, он проигрывает. И поэтому он даже этот съезд, который в декабре, он с самого начала для него был абсолютно, так сказать, ну, как бы... Он с самого начала считал, что этот съезд будет дезавуирован и разрушен.
Так, мы опять возвращаемся по кругу. Ну вот, а если обнулили, все уже случилось.
Вот. И вот теперь тогда возникает необходимость создания из Союза кинематографистов общественной творческой организации.
Зачем?
Я скажу, зачем. Создание... особого, да, отдельного министерства кино, отдельной структуры, столь же, так сказать, ну уж крепкой, вертикальной, которая... Ведь Федор Бондарчук очень четко сказал, что на языке у Бондарчука, то на уме у Михалкова. Он сказал, что нужна, так сказать, вот эта организация, Союз, кстати, который и не был членом Союза, он понял... Вот Бондарчук сразу понял, к чему, зачем нужен, так сказать, союз. И он понял, с кем надо объединиться. Он нужен как способ, так сказать, выколачивания инвестиций, денег, бюджетов на этот, значит...
Да хорошо, а в чем тут противоречие с вами? Вот критикам-то вообще не до бюджетов, на самом деле. Вот. А вот другим режиссерам им-то чего делить? Хорошо, встаньте все в очередь за государственными бюджетами.
Вот тут и возникает, что он создает, да, в Союзе номенклатуру генералов от кинематографа, как это было в Советском Союзе, да, номенклатуры, которые будут особо приближенные, да, между которыми и будет распределяться. Обратите внимание, он из, значит, секретариат правления, да, он ограничил, было всегда 70 человек, он ограничил 35 людьми, да. Он в уставе, который еще, правда, не принят, предусмотрел, так сказать, возможность распуска гильдии. Да? Он создает из Союза партию, а не просто творческую организацию. Партию КПСС.
Все, ваше мнение ясно. Теперь мы дадим возможность задать вопросы и прокомментировать все, что они слышали, наших слушателей. Андрей, Москва, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу вот что сказать. Я согласен с тем, что вот говорил ваш гость полностью. И вот еще я хочу сказать, даже вот если не вдаваться во все вот там, кто прав, кто виноват, господин Михалков заявил еще до вот, ну, первого съезда, да, что он уходит в отставку. И потом показывает, что он не уходит в отставку. Ну, хорошо, но сделай хоть формально, поставь там свою марионетку какую-то. А здесь вообще какая-то вот, ну, не знаю, это азиатчина какая-то, это какое-то средневековье. Я ухожу, но я не ухожу. Я хочу, я не хочу. Ну, так нельзя, это мы живем, ну, ну, хотя бы мы называем себя цивилизованным государством. Ну, пусть мы не являемся, но хотя бы называем. А здесь... Я не знаю, это какая-то дикость просто.
Это, я напомню, это сцена из пьесы Гоголя «Ревизор», где Хлестаков рассказывает о том, как его умоляли, значит, начать заведовать департаментом. Нет, нет, не хочу, не уговаривайте, нет, нет, ну ладно, но только у меня смотрите. И вот он демонстрирует, что будет, когда он станет во главе департамента.
Московская область, Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Если хотел ответить вначале на ваш вопрос и свой задать. Вот смотрите, вы спросили, что вы видите в этом съезде. Я в этом съезде вижу извечный спор славянофилов и либералов-западников. Что бы там ни говорили, о каких бы там вопросах меркантильных ни говорили. И сколько бы вы, Аня, не призывали своего гостя отбросить частности и говорить концептуально, в том-то и беда, что эти люди, вот представителем которых является ваш гость, они смотрят на явление русской действительности только сквозь призму вот этих вот отношений купи-продай, инвестиций, денег, фондов, аренды и так далее. И это бесполезно. Дело в том, что вот...
Виктор, а можно я уточню? Вы сейчас продолжите. А вот другая сторона, по-вашему, как смотрит на эти... Не с точки зрения фондов, инвестиций и так далее.
Нет, они тоже где-то заинтересованы, но они ведь, понимаете, немножко... Это другие люди. Они, да, любят быть там к власти поближе, все, но они не сводят все вот как бы вот только к этому. И, конечно, я понимаю, что вы сейчас меня оборвете. Я вот хочу сказать, что,
да нет,
конечно, такими выражениями, вот там сравнивать Михалкова с Хлестаковым, ну что толку, что сравнить там Михалкова, можно, с Хлестаковым, а Юрия Богомолова со Смердяковым? Ну что нам это дает? Это же не разговор. Нужно говорить о том, что здесь проявились две тенденции. Они извечны. Это продолжается 200 лет, и об этом надо
хорошо
говорить.
Виктор, ну вот они извечны, они продолжаются 200 лет.
Да.
Одни называют одних раскольниками, сепаратистами и еще через запятую, а другие тоже называют их...
Ну пусть они называют друг друга как хотят, а мы-то с вами как бы смотрим на
так,
это
и что,
со стороны.
Со стороны. И вот мы с вами смотрим,
и... вы меня спросили, как я отношусь,
да,
я вам ответил.
Понятно.
Я вижу в этом вот этот извечный
вот это, и вы просто на него наблюдаете, изменить... Ничего нельзя.
Спокойно, потому что когда Юрий Богомолов называет Михалкова, ну все-таки, извините, Хлестаковым, у меня тоже возникают ассоциации. Ведь это же, ну это не разговор. Я понимаю, там, ну, какие-то школьники так между собой, но это же взрослые люди. Российская газета. Я почему-то считал, что это такая, вот знаете, ну, нормальная, спокойная
она
российская
спокойная,
газета.
Спокойная. Где может...
А это же, ну, просто бред какой-то. Ну, что, кого вы призываете?
Обождите,
вы вообще собеседник,
Анна. Обождите.
Вы же такая умная женщина.
Обождите, а разве вам вот та сцена, когда Михалков, значит, сначала твердо говорил, что нет, он уходит. Он уходит, не уговаривайте. А потом, значит, под коленопреклоненные, значит, возгласы, да, вот эту под патоку этих словословий, говорит, ну хорошо, я беру на себя эти обязанности. Разве это не почти дословная хлестаковщина?
Потом Хлестаков талантливый персонаж, я бы сказал. А, Виктор из Москвы, мы вас слушаем.
И в чем-то Гоголь.
Да, и в чем-то Гоголь. Мы вас слушаем, Виктор.
Алло.
Да-да-да.
Вы слышите?
Да.
Добрый день.
Да.
Ну, о чем тут говорить об этом ожиревшем коте? Лично я его взял за руку в Литве, когда у него было собрание, по-моему, 98-й год, и сказал, Никит Сергеевич, пойдемте я покажу, в каком состоянии русский драмтеатр. Вы слышите меня?
Да, конечно, конечно, слышим.
Да, да, у меня сейчас времени нету, вот понимаете ли, ну, тут всего 5 минут уломал, повел, привел его. Завел его на сцену. И вот смотрите, в каком состоянии. Что он постоял, посмотрел. Ну, да. Развернулся и молча сел в свой лимузин, этот Форд, по-моему, Мерседес. Охрана у него там 5-6 человек. И хоть бы слово сказал нам. Мы стояли, раскрыв рот. О чем это говорится? Жадина, понимаете? У него даже, снимая свои фильмы, он не мог нормально собрать массовку, деньги, людей. Сэкономил на этом, понимаете? А ведь люди тоже хотят заработать, понимаете? Желающие тоже русские есть, талантливые.
Виктор, ну, мы сейчас не будем вот действительно карманы заглядывать. Наверное, Михалков не может все русские театры поднять финансово, хотя мог бы посочувствовать, я с вами согласна. А вы-то что думаете? И что дальше? Что будет с Союзом?
Дальше.
Он распадется вот... или вот эта вот война тихая будет тлеть, и из этого ничего не получится?
Ну, пока он будет жить, он и будет эти игры делать, понимаете?
Угу. Ну. Понятно. Игорь, Москва, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня вопрос к вашему гостю.
Да.
Почему, собственно говоря, всплывает имя Гоголева? Я все-таки вот сказал по Булгаков, потому что «Мастер Маргарита» начал...
Ну, много есть, да.
Это. И вы помните «Мастер Маргарита»? Там же тоже вот союз таких же творцов, да? И главным, что главным является ресторан. Вы знаете, я был в ресторане, думаю, кино, это очень невкусно. Ну, совсем невкусно и несъедобно. В общем, честно говоря, нельзя столько пить.
Я давно туда не хожу.
Я туда ходил, ну, не знаю, ну, лет 20 назад я там был.
Ага.
Вот. Это было очень невкусно. Вы знаете, это, в общем, первое. В общем, надо ссылаться на то, что есть. И будет это министерство, не министерство. Но там делили путевки, тут уже делят собственность, что меняется. Это первое. И главный, наверное, вопрос. Вы знаете, сейчас Сокуров же новый фильм снимает.
Yeah.
И... Он как же поставил вопрос, он будет снимать под такой технологией. Может быть, эта технология более перспективна. Вы знаете, но это же, ну, смешно, у нас на телевидении, если надо что-то снять, даже вот государственное, приглашаются, ну, в общем-то, иностранные специалисты. Нет, конечно, собственность делить хорошо, но когда камера и снимает не человек из гильдии, который голосует за кого бы он ни голосовал, а, в общем-то, англичанин снимал. Понимаете, у нас что футболы, что какие-то еще, ну, английская бригада снимает. Мы говорим, у нас телевидение хорошее, у нас хорошее, я не знаю, почему берутся иностранцы, почему Сокуров снимает фильм так.
Хорошо,
хотя,
Игорь.
Давайте делить собственность. Ну, что у нас осталось?
Да не собственность там делят, друзья. Там делят возможность влияния.
На кинопроцесс.
На кинопроцесс. А кроме того, все сильнее начинает сказываться идеологическая составляющая. Вот слушатель, который до этого говорил, что есть противостояние славянофилов и западников, ну вот на этом съезде оно проявилось на таком низком, на таком вульгарном уровне, что об этом даже не стоит говорить. Но в принципе, принципе. Это противостояние, но, естественно, оно такое же неизбывное и имманентное, как то, что Россия стоит на перекрестке
Азии
и Европы. Ну, тут уже от этого никуда не денешься, это все время будут возникать коллизии. И они, между прочим, иногда очень плодотворные.
Я читаю то, что пишут наши слушатели. Борис, слава богу, что у наших деятелей кино хватило разума оставить Михалкова и дальше руководить своим союзом. Хватит потрясений, в том числе и в кино, считает он. Закончился съезд победителей. Российская кинематография уверенно встала на путь баринизма. Все оппозиционеры, троцкистско-бухаринско, правые, левые и прочие враги, агенты мирового империализма потерпели сокрушительное поражение. Рейдерский захват Союза и установление либеральной атлантической диктатуры сорвался. Ну, только ура не хватает, но это наш слушатель Александр. Это все ерунда. Капитуляция или только Бородино? Пишет, вернее, спрашивает нас Федор. Это зло коварное, агрессивное, грубое и сплоченное. И опять оно победило. Доколе? И опять вопрос. Это уже Наталья. Ну, в общем, через мнение они так же противоположны, как и мнение вас, находящихся в оппозиции друг к другу. Случилось неизбежное. Союзы писателей и художников давно раскололись на русские, державно-патриотические и космополитические. Это случилось и в Союзе кинематографистов. Выигрыш Михалкова в том, что оставил шестидесятников без недвижимости.
И мы были без недвижимости, да. Что он там ерунду.
Да, ну, кто-то вот сейчас, только этого не надо делать, после постыдного съезда призывать чего-то не смотреть, с той или с другой стороны.
Да, нет,
фильмы
нет,
того или другого режиссера. Да, вот Бога. Это не самый лучший способ, уж точно. Не удалось прикинуться интеллигентами даже на 2 часа. Стыдно. Это Полина. Это, видимо, к статье Ларисы Милюковой, которая так озаглавила свои впечатления от съезда. Никита Михалков очень не любит большевиков, ведь эта ситуация, когда союз кинематографистов выкидывают известного критика, очень напоминает ситуацию с Пилософским пароходом, а также ситуацию, когда из страны высылали Солженицына. Константин из Череповца. Ну,
я бы напомнил просто более близкую ситуацию, когда по политическим мотивам, мало ли там исключают, а по политическим мотивам, когда исключают, то это вот последний был случай в союзе кинематографистов. Это Галич.
Угу. Анна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Со стороны это смотрится как вообще все-таки борьба за какие-то бабки там за деньги. Угу. Наш кинематограф деградирует. Он вообще не смотрибелен, это давно. Вместо того, чтобы объединить усилия на позитиве, они там все делят свои деньги. Они деньги там пытаются делить. Противно. Гнилая интеллигенция.
Ясно, тоже диагноз. Ефим из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, у меня короткий вопрос. Я хотел спросить, когда следует ожидать появления, ну раз Михалков уже пришел, следует ожидать появления фильмов на тему «Если завтра война, если завтра в поход». Спасибо.
Ну, вы, наверное, имеете в виду патриотические, да?
Ну, судя по всему,
патриотический,
да.
Фильм.
Ефим нас покинул.
Ну, вот, значит, по каналу «Россия» активно анонсируется и рекламируется фильм «Тарас Бульба».
Вчера была его премьера.
Вчера была премьера, где, значит, ну... Гоголевская, очень
сейчас
сложная.
Сейчас будет показ, да.
Угу. Гоголевская, очень сложная повесть, интерпретирована чисто как патриотическое, ура-патриотическое произведение.
Ну, интерпретировано, про повесть там много чего писали, и она
да.
Про разное. Но вы еще не видели, и я тоже.
Я еще не посмотрел, но то, что я вот видел в анонсах, это, конечно. Угу. Хотя анонсы бывают обманчивы.
Давайте все-таки попробуем поразмышлять. Вот сегодня пресс-конференция одна, на ней сторонники Хуцеева и противники Михалкова выступают. Сейчас через пару или там десяток минут начнется другая, где Михалковская часть будет в очередной раз обозначать свою позицию. Явно, что сейчас телевидение отметится, конечно. Вот и программа «К барьеру» сегодня собирает господ Манского и Бурляева.
И ТВ-центр.
И ТВ-центр в программе «Народ хочет знать» призовет тоже к барьерам две части вас противостоящих. Ну, в конце концов, спектакль этот выдохнется, зрелищный. И нужно будет что-то делать. Вот к чему вы готовы, помимо судов? Возможно ли все-таки вот, ну, не совсем рассориться и действительно создавать сильную организацию? Или это уже невозможно?
Хотелось бы, чтобы все-таки действительно союз сохранился. Есть некоторая легкая надежда на то, что это то обстоятельство, что в последний день съезда его организаторам не хватило кворума. Его не хватало и раньше, но, как свидетельствуют участники, это удавалось камуфлировать. Здесь настолько не хватало кворума съезду, что закамуфлировать это не удалось, и поэтому осталось, значит, непринятые поправки, новые поправки к уставу, те самые поправки, которые позволяют превратить, ну, такую власть председателя в абсолютную, в абсолютистскую, когда он может легко, значит, распускать отдельные структуры этого союза и затыкать всем рот. Там еще предполагается создание этической комиссии, а это будет тоже инструмент по «сказал что-то не так, ни с чем-то не согласился, пошел вон». И принимается легко решение об этом. То есть создается машина определенная. Вот ежели, а поскольку съезд оказался в этом смысле неоконченным, то руководители ничего большего не придумали, как созвать новый съезд уже осенью. Тут же интересный вопрос. Это будет опять съезд всех членов Союза? А это дорогое удовольствие. И нам очень интересно, сколько стоил вот тот съезд, который только что завершился. И по моим, значит, сведениям, исходящим из этого руководства Союза, накануне, да, там что-то было уже не меньше миллиона, но сам оргсекретарь говорил, что в миллион вряд ли они уложатся. И я боюсь, как бы это не за 2 миллиона, которые повиснут в качестве долга на Союзе кинематографистов. И чем придется расплачиваться уже, да, мы не знаем.
Но вы-то готовы на следующий съезд прийти, или вы еще не выработали позицию?
Значит, здесь ситуация, ведь не решен вопрос о том, о нелегитимности седьмого съезда.
Того или другого.
Съезда. Ну, есть, в общем, решение этой самой первой инстанции суда, но оно обжаловано.
Да. В общем, короче говоря, видимо, спектакль этот не завершен, и народные артисты будут еще нас развлекать, если угодно, этим длинным сериалом. Я благодарю Юрия Богомолова и благодарю вас, уважаемые слушатели. Сразу после новостей повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 200-летию Гоголя, о книге «Воспоминания актрисы театроведа Тамары Петкевич» рассказывает Андрей Базилевский, составитель и переводчик антологии сербской поэзии. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Писатель Людмила Улицкая о полученном ею подарке с небес.
Комментарии экспертов.
Как Сталин победил сионизм за 86 рублей.
Право автора.
Процесс Ходорковского. Все, что вы хотели знать о судье Данилкине.
Радио Свобода. Свобода.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.